Хлопотно убивать каждую вошь в отдельности, если их у тебя сотни. Эти твари не такие уж мягкие, и давить их ногтем в конце концов надоедает. Поэтому Тьяден взял крышечку от коробки с ваксой и приладил ее с помощью кусочка проволоки над горящим огарком свечи. Стоит только бросить вошь на эту маленькую сковородку, как сразу же раздается легкий треск, и насекомому приходит конец. Мы уселись в кружок, голые по пояс, в помещении тепло, держим рубашки на коленях, а наши руки заняты работой. У хая какая-то особая порода вшей. На голове у них красный крест. Он утверждает поэтому, что привез их с собой из лазарета в Туру, и что он заполучил их непосредственно от одного майора медицинской службы. Их жир, который медленно скапливается в жестяной крышечке, Хая собирается использовать для смазки сапог и целые полчаса оглушительно хохочет над своей шуткой. Однако сегодня она не имеет у нас особенного успеха. Мы слишком заняты другими мыслями. Слух подтвердился. Химмельштосс прибыл. Он появился у нас вчера. Мы уже слышали его, так хорошо знакомый нам голос. Говорят, он переусердствовал, гоняя новобранцев. Он не знал, что среди них был сын высокопоставленного провинциального чиновника. Это его и погубило. Здесь его ждут сюрпризы. Вот уже несколько часов Тьяден обсуждает с нами, что он ему скажет, перебирая при этом всевозможные варианты. Хая задумчиво поглядывает на свою огромную лапищу и подмигивает мне одним глазом. Избиение Химмельштосса было вершиной жизненного пути Хая. Он рассказывал мне, что и сейчас нередко видит эту сцену во сне. Кропп и Мюллер беседуют. Кроп единственный, у кого сегодня есть трофеи. Он раздобыл котелок чечевицы, вероятно, на кухне у саперов. Мюллер с жадностью косится на котелок, однако берет себя в руки и спрашивает. «Альберт, что бы ты сделал, если бы сейчас вдруг объявили мир?» «Мир? Этого вообще не может быть», — отрезает Кроп. «Ну а все же», — настаивает Мюллер. «Ну что бы ты стал делать?» «Дернул бы отсюда», — ворчит Кроп. «Это ясно, а потом?» «Напился бы», — говорит Альберт. «Не треплись, я с тобой серьезно».
«Я тоже серьезно», — говорит Альберт. «А что же прикажешь делать еще?»
Кат проявляет интерес к разговору. Он требует у Кропа, чтобы тот выделил ему часть чечевицы, получает свою дань, затем долгое время размышляет и, наконец, высказывает свое мнение. Напиться, конечно, можно, а вообще-то айда на ближайшую станцию и домой к бабе. Пойми ж ты, чудак, человек, это ж мир! Он роется в своем клеенчатом бумажнике, достает какую-то фотографию и с гордостью показывает ее всем по очереди. Моя старуха! Затем он снова убирает фотографию и раздражается бранью. «Подлая война! Черт ее побери!»
«Тебе хорошо говорить, — вставляю я. У тебя сынишка и жена».
«Правильно, — подтверждает он. И мне надо думать о том, как их прокормить». Мы смеемся. «За этим дело не станет, Кат. Если понадобится, ты просто реквизируешь... Что тебе нужно?» Мюллер голоден, и полученные ответы не удовлетворяют его. Он внезапно прерывает сладкие мечты Хая Вестхуса, который мысленно избивает своего недруга. «Хая, а что бы стал делать ты, если бы сейчас наступил мир?» «На месте Хая я бы хорошенько... всыпал тебе по заднице, чтобы ты вообще не заводил здесь этих разговорчиков», — говорю я. «С чего это ты вдруг?»
«С чего на крыше коровье дерьмо?» — лаконично отвечает Мюллер и снова обращается к Хае Вестхусу со своим вопросом. Хае трудно ответить сходу. На его веснущатом лице написано недоумение.
«Это когда уже не будет войны? Так, что ли?»
«Ну да.
Какой ты у нас сообразительный!»
«Так ведь после войны, наверное, опять будут бабы, верно?»
Хае облизывается.
«Будут и бабы!»
«Вот же туха-то будет! Забодай меня, комар!» — говорит Хае, и лицо его оттаивает.
«Тогда я подобрал бы себе крепкую бабенку, этакого, знаете ли, драгуна в юбке, чтоб было за что подержаться, и без долгих разговоров — постельку. Нет, вы только подумайте, настоящая перина, да еще на пружинном матраце. Эх, ребята, да я целую неделю и штанов бы не надевал!»
Все молчат. Слишком уж великолепна эта картина. Мороз пробегает у нас по коже. Наконец Мюллер собирается с духом и спрашивает.
«А потом?»
Хая молчит. Затем он несколько нерешительно заявляет.
«Если бы я был унтер-офицером, я бы еще остался на сверхурочную».
«Хая, ты просто не в своем уме», — говорю я. Ничуть не обижаясь, он отвечает мне вопросом.
«А ты когда-нибудь резал торф? Поди, попробуй».
С этими словами он достает из-за голенища ложку и запускает ее в котелок Альберта.
«И все-таки это, наверное, не хуже, чем рыть окопы в шампане», — отвечаю я.
Хае жует и ухмыляется.
«Зато дольше. Да и отлынивать там нельзя. Но послушай, Хае, чудак, дома-то ведь все-таки лучше?»
«Как сказать», — говорит он и задумывается с открытым ртом. На его лице написано, о чем он сейчас думает. Жалкая лачуга на болоте, тяжелая работа в знойной степи с раннего утра и до вечера, скудный заработок, грязная одежда, поденщик.
«В мирное время на действительной можно жить припеваючи», — говорит он. «Каждый день тебе засыпают твой корм. А не то можешь устроить скандал. У тебя есть твоя постель. Каждую неделю чистое белье, как у господ. Ты унтер-офицер, служишь свою службу, обмундирован, с иголочки. По вечерам ты вольная птица и идешь себе в пивную».
Хае чрезвычайно гордится своей идеей. Он просто влюблен в нее.
«А отслужил свои 12 лет. Получай аттестат на пенсию и иди в сельские жандармы. Тогда можешь хоть целый день гулять».
От этих грез о будущем его бросает в пот.
«Ты только подумай, как тебя будут угощать? Здесь рюмка коньяку, там пол-литра. С жандармом, небось, каждый захочет дружить».
«Да ты ведь никогда не станешь унтером, Хае», — вставляет Кат. Хае смущенно смотрит на него и умолкает.
«Наверное, он думает сейчас о ясных осенних вечерах, о воскресеньях в степи, звоне деревенских колоколов, о ночах, проведенных с батрачками, о гречишных пирогах с салом, о сельском трактире, где можно целыми часами беспечно болтать с друзьями». Его воображение не в силах так быстро управиться с нахлынувшими на него картинами, поэтому он только раздраженно ворчит. «И чего вы вечно лезете с вашими дурацкими расспросами?»
Он натягивает на себя рубашку и застегивает куртку.
«А ты что бы сделал, Тьяден?» — спрашивает Кроп.
Тьяден думает только об одном.
«Стал бы следить за Химмельштоссом, чтобы не упустить его».
«Дай Тьядену волю, он, пожалуй, посадил бы Химмельштосса в клетку, чтобы каждое утро избивать его дубинкой». Сейчас он опять размечтался и говорит, обращаясь к Кроппу. На твоем месте я бы постарался стать лейтенантом. Тогда бы ты мог гонять его, пока у него задница не взапреет.
А ты, Деттеринг, продолжает допытываться Мюллер, с его любовью задавать вопросы, ему бы только ребят учить.
Деттеринг не охотник до разговоров, но на этот вопрос он отвечает, он смотрит в небо и произносит всего лишь одну фразу.
«Я подоспел бы как раз к уборке».
С этими словами он встает и уходит.
Его одолевают заботы, хозяйство приходится вести его жене, к тому же у него еще забрали двух лошадей. Каждый день он читает доходящие до нас газеты, уж нет ли дождя в его родных краях, в Ольденбурге. А то они не успеют убрать сено.
В этот момент появляется Химмельштосс. Он направляется прямо к нам. Лицо Тьядена покрывается пятнами. Он растягивается во весь рост на траве и от волнения закрывает глаза. Химмельштосс ведет себя несколько нерешительно, он замедляет шаг. Но затем все-таки подходит к нам. Никто даже и не думает встать. Кроп с интересом разглядывает его. Теперь он стоит перед нами и ждет. Видя, что все молчат, он пускает пробный шар.
«Ну, как?»
Проходит несколько секунд. Химмельштосс явно не знает, как ему следует себя вести. С каким удовольствием он заставил бы нас сейчас сделать хорошую пробежку. Однако он, как видно, уже понял, что фронт — это не казармы. Он делает еще одну попытку, обращаясь на этот раз не ко всем сразу, а только к одному из нас. Он надеется, что так скорее получит ответ. Ближе всех к нему сидит Кроп. И вот Химмельштосс и решает удостоить своим вниманием. «Тоже здесь?» Но Альберт отнюдь не собирается напрашиваться к нему в друзья.
«Немножко подольше, чем вы», — кратко отвечает он. Рыжие усы Химмельштосса подрагивают.
«Вы, кажется, меня не узнаете?»
Тьяден открывает глаза.
«Нет, почему же?»
Теперь Химмельштосс поворачивается к нему.
«Ведь это Тьяден, не так ли?»
Тьяден поднимает голову. «А хочешь, я тебе скажу, кто ты?»
Химмельштосс обескуражен.
«С каких это пор мы с вами на «ты»? Мы, по-моему, еще в канаве вместе не валялись».
Он никак не может найти выход из создавшегося положения. Столь открытой вражды он от нас не ожидал. Но пока что он держит ухо востро, наверное, ему уже успели наболтать про выстрелы в спину. Слова Химмельштосса о канаве настолько разъярили Тьядена, что он даже становится остроумным.
«Нет, ты там один валялся».
Теперь и Химмельштосс тоже кипит от злости. Однако Тьяден поспешно опережает его, ему не терпится высказать до конца свою мысль.
«Так сказать тебе, кто ты? Ты гад паршивый. Вот ты кто. Я уж давно хотел тебе это сказать».
В его сонных свиных глазках светится торжество. Он много месяцев ждал той минуты, когда швырнет этого гада в лицо своему недругу.
Химмельштосса тоже прорвало.
«Ах ты, щенок! Грязная торфяная крыса! Встать! Руки по швам! Когда с вами разговаривает начальник!»
Тьяден делает величественный жест.
«Вольно, Химмельштосс, кругом!»
Химмельштосс бушует. Это уже не человек. Это оживший устав строевой службы, негодующий на нарушителей. Сам кайзер не счел бы себя более оскорбленным, чем он. Он рявкает.
«Тьяден, я приказываю вам по долгу службы встать!»
«Еще что прикажете?» — спрашивает Тьяден.
«Вы будете выполнять мой приказ или нет?»
Тьяден отвечает, не повышая голоса, и, сам того не зная, заканчивает свою речь популярнейшей цитатой из немецкого классика. Одновременно он оголяет свой тыл.
Химмельштосс срывается с места, словно его ветром подхватило. «Вы пойдете под трибунал!»
Мы видим, как он убегает по направлению к ротной канцелярии. Хайе и Тьяден оглушительно ржут, как умеют хохотать только
торфяники. У Хая от смеха заскакивает челюсть, и он беспомощно мычит открытым ртом. Альберт вправляет ее ударом кулака. Кат озабочен.
«Если он доложит, тебе не сдобровать».
«А ты думаешь, он доложит?» — спрашивает Яден. «Обязательно», — говорю я. «Тебе закатят по меньшей мере 5 суток строгого», — заявляет Кат. Ядена это ничуть не страшит. 5 суток в кутузке — это 5 суток отдыха. А если в крепость?» — допытывается более основательный Мюллер. «Пока сидишь там, глядишь, и отвоевался». Яден счастливчик. Он не знает, что такое заботы. В сопровождении Хая и Лейера он удаляется, чтобы не попасться начальству под горячую руку.
Мюллер все еще не закончил свой опрос. Он снова принимается за Кроппа.
«Альберт, но если ты и вправду попал бы сейчас домой, что б ты стал тогда делать?»
Теперь Кропп наелся и стал от этого уступчивее.
«А сколько человек осталось от нашего класса?»
«Мы подсчитываем, 7 человек из 20 убиты, 4 ранены, 1 в сумасшедшем доме. Значит, нас набралось бы в лучшем случае 12 человек».
«Из них 3 лейтенанты, — говорит Мюллер. — Ты думаешь, они согласились бы, чтобы на них снова орал Кантерек?»
«Мы думаем, что нет.
Мы тоже не захотели бы, чтобы он орал на нас».
«А как ты представляешь себе, что такое тройное действие в Вильгельме Телле?» — вдруг вспоминает Кроп и хохочет до слез.
«Какие цели ставил перед собой Геттингенский союз рощи?» — испытующе спрашивает Мюллер, внезапно переходя на строгий тон. «Сколько детей было у Карла Смелого?» — спокойно парирую я.
«Из вас ничего путного не выйдет, Боймер», — квакает Мюллер.
«Когда была битва при Заме?» — интересуется Кроп.
«У вас нет прочных моральных принципов, Кроп. Садитесь, 3 с минусом», — говорю я, делая пренебрежительный жест рукой.
«Какие государственные задачи Ликург почитал важнейшими?» — шипит Мюллер, поправляя воображаемое пенсне. «Как нужно расставить знаки препинания во фразе «Мы, немцы, не боимся никого, кроме Бога», — вопрошаю я. «Сколько жителей насчитывает Мельбурн?» — щебечет в ответ Мюллер. «Как вы будете жить, если даже этого не знаете?» — спрашиваю я Альберта возмущенным тоном.
Но тот пускает в ход другой козырь.
«В чем заключается явление сцепления?»
Мы уже успели основательно позабыть все эти премудрости. Они оказались совершенно бесполезными. Но никто не учил нас в школе, как закуривать под дождем и на ветру, или как разжигать костер из сырых дров. Никто не объяснял, что удар штыком лучше всего наносить в живот, а не в ребра, потому что в животе штык не застревает. Мюллер задумчиво говорит: «А что толку? Ведь нам все равно придется снова сесть на школьную скамью».
«Я считаю, что это исключено. Может быть, нам разрешат сдавать льготные экзамены?
Для этого нужна подготовка. И даже если ты их сдашь, что потом? Быть студентом не намного лучше. Если у тебя нет денег, тебе все равно придется зубрить».
«Нет, это, пожалуй, немного получше. Но и там тебе тоже будут вдалбливать всякую чушь».
Кроп настроен совершенно так же, как мы.
«Как можно принимать все это всерьез, если ты побывал здесь, на фронте?» «Но надо же тебе иметь профессию», — возражает Мюллер, точь-в-точь так, как говаривал Кантерек.
Альберт вычищает ножом грязь из-под ногтей. Мы удивлены таким щегольством. Но он делает это просто потому, что задумался. Он отбрасывает нож и заявляет:
«В том-то и дело, и Кат, и Детеринг, и Хая снова вернутся к своей профессии, потому что у них она уже была раньше. И Химмельштосс тоже, а вот у нас ее не было.
Как же нам привыкнуть к какому-нибудь делу после всего этого?» Он кивает головой в сторону фронта.
«Хорошо бы стать рантье. Тогда можно было бы жить где-нибудь в лесу, в полном одиночестве, — говорю я. но мне тотчас же становится стыдно за эти чрезмерные претензии. «Что же с нами будет, когда мы вернемся?» — спрашивает Мюллер, и даже ему становится не по себе. Кроп пожимает плечами. «Не знаю. Сначала надо остаться в живых, а там видно будет. В сущности, никто из нас ничего не может сказать». «Так что же мы стали бы делать?» — спрашиваю я. «У меня ни к чему нет охоты», — устало отвечает Кроп. «Ведь рано или поздно ты умрешь, так не все ли равно, что ты нажил? И вообще, я не верю, что мы вернемся». «Знаешь, Альберт, когда я об этом размышляю, — говорю я через некоторое время, переворачиваясь на спину, — когда я думаю о том, что однажды я услышу слово «мир», и это будет правда, мне хочется сделать что-нибудь немыслимое. Так опьяняет меня это слово. Что-нибудь такое, чтобы знать, что ты не напрасно валялся здесь в грязи, не напрасно попал в этот переплет. Только я ничего не могу придумать. То, что действительно можно сделать, вся эта процедура приобретения профессии, сначала учеба, потом жалование и так далее, от этого меня с души воротит. Потому что так было всегда. И все это отвратительно. Но ничего другого я не нахожу, ничего другого я не вижу, Альберт. В эту минуту все кажется мне беспросветным, и меня охватывает отчаяние. Кроп думает о том же. И вообще нам всем будет трудно. Неужели они там в тылу никогда не задумываются над этим? 2 года подряд стрелять из винтовки и метать гранаты — это нельзя сбросить с себя, как сбрасывают грязное белье. Мы приходим к заключению, что нечто подобное переживает каждый. Не только мы здесь, но и всякий, кто находится в том же положении, где бы он ни был. Только одни чувствуют это больше, другие меньше. Это общая судьба нашего поколения. Альберт высказывает эту мысль вслух. «Война сделала нас никчемными людьми». Он прав. Мы больше не молодежь. Мы уже не собираемся брать жизнь с бою. Мы беглецы. Мы бежим от самих себя, от своей жизни. Нам было 18 лет, и мы только еще начинали любить мир и жизнь. Нам пришлось стрелять по ним. Первый же разорвавшийся снаряд попал в наше сердце. Мы отрезаны от разумной деятельности, от человеческих стремлений, от прогресса. Мы больше не верим в них. Мы верим в войну. Канцелярия зашевелилась. Как видно, Химмельштосс поднял там всех на ноги. Во главе карательного отряда трусит толстый фельдфебель. Любопытно, что почти все ротные фельдфебели — толстяки. За ним следует недаемый жаждой мести Химмельштосс. Его сапоги сверкают на солнце. Мы встаем. «Где Тьяден?» — пыхтит фельдфебель. Разумеется, никто этого не знает. Глаза Химмельштосса сверкают злобы. «Вы, конечно, знаете, только не хотите сказать. Признавайтесь, где он?» Фельдфебель рыскает глазами. Тьядена нигде не видно. Тогда он пытается взяться за дело с другого конца. «Через 10 минут Тьяден должен явиться в канцелярию». После этого он удаляется. Химмельштосс следует в его кильватере. У меня предчувствие, что в следующий раз, когда будем рыть окопы, я случайно уроню моток проволоки Химмельштоссу на ноги, — говорит Кроп. «Да и вообще нам с ним будет не скучно», — смеется Мюллер. Мы осмелились дать отпор какому-то жалкому почтальону и уже гордимся этим. Я иду в барак и предупреждаю Тьядена, что ему надо исчезнуть. Затем мы переходим на другое место и, развалясь на травке, снова начинаем играть в карты. Ведь все, что мы умеем, — это играть в карты, сквернословить и воевать. Не очень много для 20, слишком много для 20 лет. Через полчаса Химмельштосс снова наведывается к нам. Никто не обращает на него внимания. Он спрашивает, где Тьяден. Мы пожимаем плечами. «Вас ведь послали за ним», — настаивает он. «Что значит послали?» — спрашивает Кроп. «Но вам приказали». «Я попросил бы вас выбирать выражение», — говорит Кроп начальственным тоном. «Мы не позволим обращаться к нам не по уставу».
Химмельштосс огорошен.
«Кто это обращается к вам не по уставу? Вы? Я?
Ну да». Химмельштосс напряженно думает. Он недоверчиво косится на Кроппа, не совсем понимая, что тот имеет в виду. Во всяком случае, на этот раз он не вполне уверен в себе и решает пойти нам навстречу.
«Так вы его не нашли?»
Кроп ложится в траву и говорит. «А вы хоть раз бывали здесь, на фронте?»
«Это вас не касается», — решительно заявляет Химмельштосс. «Я требую, чтобы вы ответили мне на мой вопрос».
«Ладно, отвечу», — говорит Кроп, поднимаясь. «Посмотрите-ка вон туда. Видите на небе такие маленькие облачка? Это разрывы зениток. Вчера мы были там. 5 убитых, 8 раненых. А ведь ничего особенного вчера, в общем-то, и не было. В следующий раз, когда мы отправимся туда вместе с вами, рядовые не будут умирать, не спросив вашего разрешения. Они будут становиться перед вами во фронт, пятки вместе, носки врозь, и молодцевато спрашивать, разрешите выйти из строя? Дозвольте отправиться на тот свет. Нам здесь так не хватало таких людей, как вы». Сказав это, он снова садится. Химмельштосс уносится стремительно, как комета.
«Трое суток ареста», — предполагает Кат.